Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В России, как и во всем мире, все больше говорят о депрессии. Иногда как о болезни, иногда просто как о тревожном состоянии, поражающем в человеке волю и способность к действию. При этом с депрессией знакомятся все более молодые люди, даже подростки. То, что эта тема актуальна, признают не только психотерапевты, но и священники. О том, почему тема уныния, тоски, потери смысла жизни сегодня так популярна, мы говорим с клириками Петербургского собора Федоровской иконы Божией Матери, протоиереем Дмитрием Сезаненко и протоиереем Владимиром Хулапом. Отец Дмитрий, не так давно вы прочли публичную лекцию, которая так и называлась «Тоска, печаль, депрессия. Что говорят об этом отцы церкви и мировая культура?» Почему людям это интересно? Почему мы сегодня так много об этом говорим?
Говоря объективно, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, через несколько лет это будет вторая по численности заболевания сегодня во многих странах. Буквально эпидемия депрессии – это большая проблема и угроза для современной цивилизации. Но на самом деле меня интересует всегда применительно к духовной жизни это явление. И всегда приходит на ум образы великих святых, начиная с Антония Великого, который сам страдал этим недугом, и собственно, для чего он уходит в пустыню, для того, чтобы исцелиться. И поэтому духовная жизнь – это, наоборот, путь исцеления, где это слово приобретает совершенно другое звучание, другую перспективу.
Почему все-таки именно сегодня так умножилось самоубийство, вот эти группы с этими китами, которые ведут подростков к самоубийству?
В пастырской практике я вижу два вызова. С одной стороны, это, конечно, отсутствие целей в жизни и потребительский подход к жизни. Да, это уже становится таким клише затертым, но действительно креативные способности человеческие, способности любить, сострадать, постепенно атрофируются. С одной стороны, пресловутый консюмеризм, но на самом деле это не так банально. А другая вещь – это, конечно, те вызовы, которые приносит виртуальная реальность, особенно среди молодежи и ребят, которые кончают жизнь самоубийством, потому что для них виртуальный мир, как известно, там нет страдания, насилие там контролируем, этот мир гармоничный. И он настолько яркий, что по сравнению с ним мир, который предлагают родители, школы, он совершенно отвратительный, непривлекательный. Человек совершает выбор, находясь совершенно в другой системе координат.
Отец Владимир, к вам тот же вопрос.
Мне кажется, что современное общество все больше и больше давит на человека, в том числе и на молодого человека. И с одной стороны, если почитать каких-то авторов конца 19-го, особенно начала 20-го века, была идея такого прогресса и технического, и нравственного, этического, который освободит общество, и все люди станут свободными. Но если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, человеку постоянно ставится планка. У ребенка, у подростка должен быть гаджет последней модели. Ребенок может впасть в депрессию, если ему поставили недостаточно лайков на странице в Фейсбуке. И та виртуальная реальность, о которой отец Дмитрий сказал, она очень часто вынуждает подростка играть те социальные роли, к которым он не готов. Его побуждают к тому, чтобы он вел себя как 20-летний. Вехи такого естественного роста часто стираются, не осознавая этого, и взрослые, и дети, они находятся под постоянным давлением. Да, и поэтому депрессия, тоже вот этот корень, пресс, давление. Нам кажется, что мы свободны, но на самом деле вот территория свободы, она как раз очень сильно сужается, и молодого человека, прежде всего, нужно учить противостоять вот этому давлению.
Как, отец Владимир?
Мне кажется, сама икона или картина Рождества, она демонстрирует тех людей, которые в сегодняшнем обществе у нас давным-давно впали бы в депрессию. Берем пастухов, низший рабочий класс, которые приходят ко Христу, дурно пахнущими, немытыми. Мне кажется, очень важная идея принятия человека таким, каков он есть. Вот это очень важно для родителей, особенно в переходном возрасте. Да и для взрослых людей в качестве первого шага не выставлять условий. Принять человека со всеми его проблемами, несмотря на какой ступеньке социальной лестницы он находится. Иосиф – образ тоже трудяги, работяги. Он просто молчит. Он не пиар, он не лицо святого семейства. У него нет этих лайков или фотографий в Инстаграме. Он тихо и спокойно делает свое дело. Мудрецы волхвы, то есть те, кто имеют знания, а еще несколько десятилетий назад доступ к знанию – это был доступ к власти, к деньгам. Сейчас знание, оно девальвировано, достаточно сказать «Окей, Google». Но вот это знание не делает их просто элитой. Знание становится началом пути. Ну и, наконец, Дева Мария ждет ребенка, не будучи замужем в нашем сегодняшнем понимании. Иосиф – это приемный отец, и место рождения – это не платная палата элитной современной клиники или роддома, но ясли совершенно антисанитарные. Все эти персонажи, зависит только от них, смотрят они вниз на эти условия, которые не соответствуют современному образу рекламы, фильмов, или все-таки они находят силы поднять глаза кверху и увидеть Вифлеемскую звезду. И это, мне кажется, самый главный выбор или жизненная установка, которой можно и нужно учить не только детей, но и взрослых, что счастье – это не просто обладание чем-то. Счастье – это внутреннее состояние нашего отношения к тому, что мы имеем и чего мы не имеем.
Отец Дмитрий, человеку свойственно говорить, что вот никто так не был несчастлив, как я, никому не было так плохо. Но вы в своей лекции как раз показываете, что депрессия, меланхолия, она идет издалека, ее знали тысячи лет назад.
Да, меланхолии древние греки этим словом называли просто черную желчь. Они думали, что она вырабатывается, и с этим связано перепады настроения, черное настроение, хандра, сплин. И для греков это было прежде всего недуг, который поражал великих людей. К сожалению, на протяжении столетий меланхолия переживает такую демократизацию, то есть сейчас люди невеликие этому подвержены, но смысл в том, что меланхолия – это некий вызов для того, чтобы ее преодолеть, потому что она может стать стартовой площадкой для каких-то новых свершений. Именно в таком смысле видели греки, они понимали, что мировая культура возникает не из депрессии, а именно из противостояния ей и поиска гармонии. Если это состояние становится отправной точкой в поисках высшей гармонии, нового смысла, и продолжение пути вперед, то ты обретаешь какие-то новые измерения.
А с чем связано, с вашей точки зрения, что в разные времена вот этот романтический образ отверженного, непонятого героя в черном плаще, на скале, на ветру, почему это становится модным?
Конечно, золотой век депрессии и меланхолии, как ни странно, это эпоха Возрождения, эпоха великих титанов, гигантов духа, потому что они абсолютно одинокие. И потом, естественно, романтизм возрождает эту моду, и люди даже высокого сословия и благосостояния стремятся к этому, потому что это считается шикарным таким состоянием. И действительно, меланхолия, она очень привлекательная. Очень многие люди должны себе просто признаться, что ты ищешь этих состояний, потому что это, условно говоря, гоняет адреналин, тебе дает какой-то драйв в жизни. И очень многие люди просто любят боль, и поэтому стремятся к своей печали. И в тот момент, когда ты себе в этом признаешься, может быть, что-то становится проще. Есть эпохи, когда особенный спрос и мода на меланхолию.
А наша эпоха относится к ним?
Сейчас является источником меланхолии как раз потерянность среди многополярности мира. Нет надежных ориентиров. Другая вещь, которую людей вгоняет депрессию, о чем отец Владимир очень точно заметил, особенно молодым, не справиться. Мир становится перформативным. Не важно обрести себя и расцвести как личность, а важно добиться каких-то внешних показателей. И человек оказывается оторванным от самого себя. Мне кажется, вот это вызов современной культуры, постмодерн или
постмодерн,
да. И мне кажется, что очень важным источником противостояния и внутренней свободы – это восстановление каких-то простых отношений, вот как святое семейство. И действительно, семья здесь имеет колоссальное значение не в демографическом плане, а в плане передачи традиций, передачи мудрости. В конце концов, что тебя ценят действительно, каков ты есть, просто потому что ты сын. Кризис семьи, он очень сильно бьет по психологии.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, почему тема уныния, тоски, потери смысла жизни сегодня так популярна, мы говорим с клириками Петербургского собора Федоровской иконы Божией Матери, протоиереем Дмитрием Сезаненко и протоиереем Владимиром Хулапом. Отец Владимир, церковь думает ли о молодежи?
Ну, действительно, тема рождественских чтений следующего года обозначена как «Молодежь, свобода и ответственность» в эпоху клипового сознания, коротких видеороликов, социальных сетей. У молодежи возникает очень много вопросов к церкви, и церковь, может быть, сейчас не всегда готова вот так сходу дать ответы на эти вопросы, которые являются принципиально новыми. Если мы посмотрим на общество ранней церкви, процесс передачи традиции был естественным. Ребенок рос уже в церковной среде, он знал молитвы, праздники. Это была часть общей жизни. На Великий пост закрывались усилительные заведения, Пасха – это был торжественный и радостный период времени и так далее. Сейчас культура совершенно иная, и поэтому церковь, мне кажется, должна думать о том, как донести евангельскую весть, сущность этой вести, а не внешние формы, которые молодежь ставит под сомнение. Дом молодых людей, сама вот эта постановка вопроса рождественских чтений этого года, и свободу, и ответственность нужно воспитывать. Евангелие – это некая цель, это образ, идеал каждого человека. Это разный совершенно. Вот это понятие ответственности как настоящей взрослости в тех же социальных сетях, о чем мы говорили, полная свобода. Но вот эта неосознанная свобода, она на самом деле в какой-то момент может стать, мне кажется, новым рабством, когда уже не сам молодой человек усваивает те правила, которые навязывают ему извне. Ну и, по сути дела, если мы посмотрим на общество тоталитарное 20 века, да, и Германию, и Россию, мы видим, что ставка во многом делалась именно на молодежь. Эти вещи тоже очень легко инструментализировать, и поэтому вот те группы суицидальные ВКонтакте, это тоже некая инструментализация потенциала, который может развиваться либо со знаком плюс, либо со знаком минус. И в зависимости от того, как эти два полюса, свобода и ответственность, будут друг с другом соотноситься, молодой человек может либо саморазрушиться, либо наоборот, он может получить тот импульс, вот, который станет определяющим для всей его дальнейшей жизни. И здесь, мне кажется, церковь как раз должна не просто поучать, наставлять в кавычках, а именно показать красоту вот этого христианского человеческого образа.
Отец Дмитрий, мы же понимаем, сколько верующих молодых людей, ну, дай Бог, будет один в классе, а может и не быть даже одного. В любом случае, они себя чувствуют, ну, практически маргиналами, надо в этом признаться. Многие глубоко верующие люди уже как-то давно говорили, что вижу самых прекрасных, горящих людей, которые не считают себя христианами, но ведут себя как христиане. Вот где искать человеку опоры, если он не воспитан в христианской вере?
Я думаю, даже люди, не воспитанные в верующих семьях, если у них в семье доверие, уважение и любовь, по жизни он уже пойдет почти как верующий человек, как бы анонимный христианин. Он сам себя таковым не считает, но он живет абсолютно, как живут хорошие христиане.
Отец Владимир, вы же еще преподаете в академии, да? Видите молодых людей, которые приходят туда. Вот что это за молодые люди? Они не выпали из времени? Это всегда священнические семьи?
Нет, чаще всего это те дети, которые свою вот эту храмовую церковную жизнь, они не прервали на каком-то этапе. Мне кажется, что всех их все-таки объединяет, может быть, до конца еще неосознанное желание служить Богу, церкви. У нас есть конкурс. Молодежь церкви не просто есть. Мы стремимся к тому, чтобы эта молодежь не запиралась в гетто. Стремимся налаживать, например, межвузовские контакты со светской молодежью. Это связано с какими-то предметами. Ну, например, у нас есть предмет биоэтика. Такой же предмет есть в медицинских вузах, и поэтому мы нередко организовывали смешанные семинары, где вопросы одни и те же, там, эвтаназия, ЭКО или генная инженерия, как на это смотрят светские врачи, как на это смотрят христианство. Не в том плане, что какая-то позиция правильная, какая-то неправильная, а чтобы молодые люди в диалоге поняли, что к каким-то проблемам возможны подходы с разных сторон. И если они научатся к такому здоровому диалогу без взаимных обвинений вот сейчас, то через 10 лет наш выпускник станет священником, выпускник медицинского вуза станет врачом. Они смогут объединить усилия на осознанном этапе своей деятельности. И очень важна вот эта личная встреча, потому что студенты светских вузов нередко приходят в духовную академию, как в какую-то неизведанную страну, люди в черном, что-то непонятное. А потом начинается разговор, они пьют вместе чай, общаются. общаются, они видят, что это те же самые люди. Это тоже важно, обеспечить прямой контакт. Он потом продолжается, и возникают личные отношения, они уже начинают переписываться, встречаться. Социальная практика у нас есть, это работа в медицинских учреждениях. У нас были попытки совместных волонтерских программ, где христиане и нехристиане пытаются решить конкретную нужду человека или группы людей, инвалиды-колясочники, или это глухие, в том числе молодежь, которая к нам раз или два раза в год приходит, и мы служим литургию, которую наши же студенты переводят на язык жестов, и затем вместе с глухими слабослышащими пьют чай. Мне кажется, для будущих пастырей тоже очень важно снять некоторые блоки, страхи, которые мешают им выйти за стены храма и пойти в близлежащую школу, больницу, дом престарелых, не просто в качестве громкого миссионерского проекта, а встречи с конкретным человеком, который, как каждый из нас, является образом Божьим для того, чтобы произошла вот эта встреча. Это и есть один из самых главных результатов нашей пастырской деятельности.
Отец Дмитрий, скажите, вот диалог – это есть в какой-то мере лекарство от депрессии, уныния?
Да, я думаю, что диалог в глубоком смысле обладает этой колоссальной терапевтической силой. И вообще любая здоровая психическая и духовная жизнь – это какой-то внутренний диалог. Мышление – это тоже диалог со своим внутренним «я», с голосом совести. И там, где он атрофируется, человек либо становится зомби, либо просто человеком немыслящим, и это очень грустно. Но молитва – это ведь тоже диалог. Бывают моменты, когда ты молитву просто читаешь чужой текст, и это как в пустоту. Другое дело, когда возникает какая-то обратная связь. Поэтому молитва – это тоже пространство диалога с Богом, и Бог ищет именно диалога.
Все-таки хочу вернуться к меланхолии. В искусстве тоже она проявлялась, ведь, да? Когда может быть в наибольшей степени?
Как я сказал, Золотой век – это эпоха Возрождения, и потом, конечно, вот XIX век, эпоха Сплина. В современной живописи тоже очень много, но это уже совсем другие формы меланхолии. Иногда это принимает форму такого отвратительного натурализма, когда изображается растерзанное мясо. Фактически это не просто вызов общественному вкусу, это крик души, которая пребывает в отчаянии. На выставке, которые были в музее Фаберже, можно видеть, это крик отчаявшейся души, которая ищет выход.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, почему тема уныния, тоски, потери смысла жизни сегодня так популярна, мы говорим с клириками Петербургского собора Федоровской иконы Божией Матери, протоиереем Дмитрием Сезаненко и протоиереем Владимиром Хулапом. Отец Владимир, а вы видите какие-то вызовы или какую-то помощь, наоборот, в современном искусстве или в обращении к старому искусству?
Безусловно, если мы говорим действительно о шедеврах, о классике, это то, что предполагает некую внутреннюю работу. С другой стороны, мне кажется, как раз вот шедевр от попсы, да, в кавычках, отличает то, что и частично приводит к депрессии. Если мы берем ту же депрессию, например, связанную с потерей близких людей, родственников, тоже феномен нашего современного общества. Мы включаем телевизор или интернет, постоянно смерти. Смерть – это нечто такое совершенно естественное, вроде бы, пока это не касается нас. Если мы посмотрим на те же традиционные общества, где была культура смерти, культура прощания с родственниками, когда человек умирал дома, сейчас же умирающего человека по возможности нужно убрать долой с глаз, убрать больницу. Смерть нынешняя – это, ну, уже некий светский обряд. Нет никакого вот традиционного, как он называется в религиоведении, обряда перехода, да, когда эти обряды, связанные с вступлением в жизнь, заключением в брак и завершением жизни, были очень важными и принципиальными обрядами для каждого, в том числе и для детей и молодежи, которые воспитывались и воспринимали это как некую часть человеческой жизни. И получается, что вроде бы вот эти смерти или разрывы, межчеловеческие отношения, для нас это некая картинка, которая меня не касается. А когда это начинает касаться нас, получается, что у нас нет никаких ответов. Ответы, которые не затрагивают вот этих глубинных вопросов. И действительно, шедевры стремятся ставить эти вопросы, в чем смысл жизни. Не ответив на этот самый главный вопрос, жизнь будет прожита зря. Здесь, если мы говорим о шедеврах, после таких фильмов, книг, произведений, искусства у человека все-таки начинается то, что христианство называет метаноией, покаянием, в буквальном смысле изменением ума. Да? И поэтому депрессия, одна из ее причин, насколько я понимаю, это то, что человек берет только сектор, берет маленькую часть своей жизни и ставит ее в центр. Он концентрируется только на проблемах. Они кажутся неразрешимыми. Он считает, что его недооценили, что ничего не получается, будущего никакого нет. Но это только одна часть. Выход за пределы такого суженного сознания, как раз, мне кажется, шедевры и культуры, и духовной жизни предлагают. Иногда это очень больно. Конечно, проще сидеть. И многие, я согласен с отцом Дмитрием, они просто упиваются депрессией. Это тоже приятное состояние. Все плохие, я хороший, меня не оценили. Я выше них, поскольку они не способны на такие чувства. И я компенсирую свои недостатки, мотивирую свой особый хрустальный замок. Все остальные живут своей жизнью, а человек может пропустить самое главное – самого себя.
Отец Дмитрий, вы тоже в своей лекции говорите о таких шедеврах, правда? О Ларсе фон Триере, например.
Я там как раз Ларса фон Триера рекламирую, да. «Меланхолия». Я думаю, что в этом фильме нет еще выхода, и в последующих фильмах еще меньше надежды на выход. Мастер проходит какую-то свою эволюцию. Но в каком-то смысле я всегда с надеждой смотрю на такие шедевры. Это так же, как книга «Экклезиаст» в Ветхом Завете. Потому что там как раз от противного действительно никакого смысла в жизни нет, и все суета-сует. И ответ, который дается, он как будто притянут немножко за уши, потому что сказано «просто бойся Бога». В этом и есть смысл жизни. Найти какую-то живую связь с реальностью, самим собой. Страх, трепет Бога, ощущение Его присутствия, предчувствие, предвосхищение какого-то смысла, который тебе откроется. Настоящие шедевры должны к этому вести и в душе зрителя, читателя оставлять это предвосхищение бытия.
Мне кажется, что есть мастера действительно очень большие, которые мировые сюжеты, наоборот, переводят в безнадежное русло. Для меня таким фильмом стал «Фауст» Сакурова. По-моему, это взгляд на мир через оптику дьявола, мне кажется.
Какими глазами меланхолики видят мир – это особая тема. Естественно, они видят в темных тонах. И очень чувствуется господство его собственного эго. Тень твоего эго, она уходит далеко вперед, и ты ничего, кроме этой тени, не видишь. История Фауста – это тоже история великого меланхолика нового времени.
Вот мне кажется, что отец Владимир очень важно как раз сказал, то, что вы сейчас продолжили о гордыне. Это действительно ведь источник меланхолии.
Есть это знаменитое слово «филоутия», некая самовлюбленность, самость, саможаление, когда ты кроме себя никого не видишь. По поучению православной аскетики, это и есть корень всех грехов. На самом деле, единственная беда – это вот когда ты кроме себя никого не способен любить, и поэтому отсюда одиночество и все остальные другие несчастья. Ответ есть. Другое дело, как это знание применить в жизни и как это может помочь нашим современникам. Вот это вопрос диалога. Беда церкви, что мы очень часто даем готовые ответы, не расслышав вопрос.
Сейчас все чаще, мне кажется, попадаются молодые люди, которые говорят: «А зачем я буду делать эту карьеру?» В разных странах, в развитых. Вот как вы считаете, это тоже следствие давления, и, может быть, это тоже поиски выхода?
Особенно, вероятно, после Второй мировой войны, когда как бы экономики оправились, то возникло вот это первое протестное движение. Старшие восстановили стены, окна, а им остается только одно – бить эти окна. Такое протестное движение действительно есть, но оно выражается по-разному. Например, знаменитое движение «Вера и свет» – это люди, которые уходят на какое-то время пожить с детьми и с людьми с синдромом Дауна, для того, чтобы просто понять, что есть другой мир. И во Франции это очень популярное и процветающее движение. «Цвет нации», «Сливки общества» учатся в превосходных университетах. В какой-то момент понимают, что они дальше не могут продолжать в этой конкуренции, гонка непонятно зачем и куда, и соприкоснуться с простой реальностью человеческих отношений. И я уверен, что каждый из нас приходит в мир с каким-то призванием. Бог нас зачем-то зовет в этот мир. И если это совсем никак не соответствует, то понятно, ты оказываешься в пустоте, и это дорога в никуда. Ты можешь сделать карьеру, а потом в конце понять, что все это было не в коня корм. И, кстати, никогда не поздно начать все сначала. В 40 лет можно поступить в другое учебное заведение и еще себя реализовать.
Почему христиане говорят, что христианам надо, можно, стоит радоваться?
Мое внутреннее убеждение, что Богу не нужны меланхолики, ему нужны радостные. Потому что радость – это не просто для меня какое-то эмоциональное состояние. Радость – это некая пробужденность духа, и это одно из действий Бога в этой жизни. Он дает своего духа для того, чтобы у нас была радость. И поэтому дух утешитель – это дух радости, Евангелие – это благая весть, и все пропитано этой радостью. Блаженство, которое говорит Христос, это радость по ту сторону всего, что ее может отнять. Поэтому это совершенно естественное состояние верующего человека.
Можно ли сказать, что радость – это делание, а меланхолия скорее нет?
Думаю, что да, потому что радость, она креативна, она требует усилия, борьбы. А меланхолик, он всегда, как на картине Дюрера, человек, который смотрит немножко вдаль, в пустоту, подпирая свою голову в такой растерянности, потому что дел много вокруг, но ты в этот момент где-то далеко.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о том, почему тема уныния, тоски, потери смысла жизни сегодня так популярна, мы говорили с клириками Петербургского собора Федоровской иконы Божией Матери, протоиереем Дмитрием Сезоненко и протоиереем Владимиром Хулапом. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.